Здравствуйте! Вас приветствует видеожурнал «Психотерапия в России». Мы представляем вашему вниманию наш очередной выпуск. И тема нашего выпуска – нехимические зависимости. Я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского психоневрологического института имени Бехтерева Александр Николаевич Еричев. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Добрый день, Кирилл. И спасибо за приглашение.
Александр Николаевич, мы не так давно проводили опрос среди зрителей и подписчиков нашего видеожурнала о том, выпуски на какие темы они хотели бы увидеть в новом сезоне. И, к моему удивлению, тема «Нехимические зависимости» в этом списке заняла второе место среди 10 других тем. Насколько действительно такой результат может быть частью какой-то общей тенденции? Нехимические зависимости – это частая проблема среди россиян? И часто ли с подобным люди обращаются к психотерапевтам?
Очень интересный вопрос, потому что, на мой взгляд, проблема среди россиян-то это как раз очень частая, но вот статистика обращаемости пока не очень, высока. Наверное, это связано с следующими факторами, что нехимические зависимости не всегда несут непосредственную расплату для конкретного человека. Потому что чаще обращаются люди, когда имеют какой-то негативный результат, негативные последствия именно от нехимических зависимостей.
То есть уже с результатом.
Уже с результатом
приходят.
А когда человек в течение, допустим, дней, недель, месяцев играет в компьютерные игры, и у него происходят огромные потери времени, но непосредственной расплаты еще нет, пока он не вылетел из вуза, пока его не уволили с работы или не наступили другие последствия, то, конечно же, он не обращается. И даже в том случае, когда у него наступили социальные последствия от его, допустим, проведения времени в интернете, он чаще всего это связывает с внешними факторами.
То есть человек в этом случае склонен ответственность внешним факторам, а не себе делегировать?
К сожалению, да. К сожалению, как часто бывает при зависимом поведении, чаще всего ответственность переносится на внешние события. Плохой работодатель, родители не так помогают, вуз какой-то не такой. Чаще всего со мной это все в порядке.
Александр Николаевич, а могли бы вы привести какую-то классификацию современную нехимических зависимостей, перечислить их и назвать? И от чего зависит, какой вид, форма нехимической зависимости разовьется у какого-то конкретного человека? Есть ли предопределяющие факторы развития той или иной формы?
Опять непростой вопрос, потому что все зависимости можно разделить глобально на три группы. Химические, нехимические, и промежуточную группу занимает те зависимости, которые связаны с проблемами пищевого поведения. Потому что уже есть химический агент, но и в большей степени работают психологические механизмы. Так вот, нехимические зависимости, я сейчас приведу классификацию, но на самом деле не суть важно, что является агентом. По сути, это зависимое поведение может быть связано с чем угодно, даже с такими социально приемлемыми установками, как, допустим, работа, трудоголизм. Нехимические зависимости чаще всего подразделяют на следующие виды. Это патологическая склонность к азартным играм или гэмблинг, это шопоголизм, это некоторые виды деятельности в сети интернет, допустим, навязчивый серфинг, когда человек очень много времени проводит, странствуя по просторам интернета. Это игры, онлайн-игры и не только онлайн-игры. Их можно уже дальше подразделять по типам игр, стратегии, ролевые игры, в которые человек вживается как в персонажа. Это может быть киберсекс, это может быть увлеченность интернет-покупками, что приближает к шопингу и так далее. Любовная зависимость. То есть, на самом деле, повторюсь, объектом зависимости может быть почти что угодно, что уносит нас из режима реального времени в виртуальный мир.
А все-таки вот что предопределяет, какая зависимость разовьется у человека? Есть ли что-то, вот фактор какой-то?
Есть ли что-то внутренний, предопределяющее?
Да.
Вот здесь мы, наверное, немножко уйдем в сторону, потому что, как правило, любая зависимость восполняет что-то. Есть люди полизависимые, которым главное уйти из режима реального времени. И не важно, что это будет. Алкоголь ли, наркотики ли, азартная игра или что-то другое. Но для большинства других людей зависимость восполняет его специфические дефициты. То есть позволяет в чем-то раскрыться. И вот здесь, наверное, можно обратиться к Абрахаму Маслоу или Абрам Маслов, очень известный психолог американский с российскими корнями, который пирамида Маслоу, которую, наверное, все знают. Итак, базовые потребности – это биологические потребности, потом потребность безопасности, любви, признания и вплоть до самоактуализации. Так вот, если мы возьмем нехимические зависимости, они могут восполнять любые потребности. От базовых, допустим, когда человек занимается киберсексом, у него удовлетворяются физиологические потребности, до потребности в самоактуализации. Угу. Так вот, каждому человеку что-то дается что-то свое. Могу привести несколько примеров, если интересно. Ну, допустим, если мы берем патологическую склонность к азартным играм, то достаточно давно выявлены предикторы, то есть какой человек больше вовлечется в эту деятельность. Это люди с высоким интеллектом, с высокой активностью, которые склонны скучать в обычное время, которые свое обычное время расширяют за производя рабочую деятельность, в том числе и в нерабочее время, извините уже за такую тавтологию, которые очень вовлечены во все процессы, активные, деятельные, и часто скучают в обществе других людей. У таких людей больше вероятность, что разовьется патологическая склонность к азартным играм, но чаще всего это будут, допустим, какие-то более высокоинтеллектуальные карточные игры, где требуется подсчет, комбинации и так далее. Другой вариант. Если подросток не находит адекватного контакта со сверстниками, с родителями, чаще всего у него есть сниженная самооценка, он себя не очень-то хорошо, не очень-то позитивно оценивает, то зачастую в виртуальном мире он сможет найти свои средства коммуникации. Допустим, он может играть в какие-то онлайн-игры командные, и там он может найти себе вот это виртуальное пространство для общения. И то же самое можно
по сути, замещая таким образом нехватку какую-то, которая у него в реальной жизни.
Не только замещая, но и получая что-то. Получая какое-то удовольствие, потому что ни одна зависимость обычно не бывает от удовольствия. Всегда есть медовый месяц зависимости, когда человек получает удовольствие от процесса.
Понятно. Большой достаточно список вы перечислили. Наверное, это еще не весь
конечно,
список.
Конечно же, не весь.
И хочется о некоторых видах поговорить несколько подробнее, в частности, вот о компульсивном шопинге, шопоголизме. Что вы можете сказать о данной проблеме, о ее специфике, Александр Николаевич?
Данная проблема достаточно широко распространена и на самом деле не является новой. Потому что, если не ошибаюсь, то шопоголизм впервые описан Крепелиным и Блейлером. Иоганн Блейлер. Очень известный психиатр.
19 века.
Так вот, с того времени мало что изменилось. И сейчас достаточно много людей имеют проблему в виде патологического шопинга. Чаще всего такие люди покупают те вещи, которые им не особенно-то нужны. Покупки совершаются обычно очень даже импульсивно. Это человек приходит на распродажу и покупает те вещи, которые он совершенно не планировал покупать. Как правило, он тратит на свои покупки то количество денег, которое было не запланированное, а заметно больше. И, кстати, здесь можно провести параллель с любой другой зависимостью, допустим, с химической. Когда пьющий человек садится выпивать, он думает, я выпью 1-2 рюмочки, и беды никакой не будет. То же самое чаще шопоголик, приходя в магазин, думает, ну, я потрачу немножко денег, я потрачу, допустим, 2 или 3 тысячи рублей. А выходит из магазина с гораздо большим количеством покупок. И здесь, кстати, современные технологии ему тоже помогают тратить больше. Допустим, кредитная карта, контроль за которой достаточно затруднен. Есть реальные деньги в кошельке, которых может быть ограниченное количество.
Которые можно пощупать, потрогать.
Видно, сколько я взял с собой, сколько расплатился. Так вот, шопоголики достаточно часто после таких покупок испытывают выраженное эмоциональное напряжение, раздражение на себя. И не очень-то позитивно себя чувствуют. И корят себя за то, что я опять накупила огромное количество ненужных вещей. Только вот проходит короткое время, И опять начинается перелистывание журналов, угу, хождение по магазинам, рассматривание витрин и так далее.
То есть это такой своеобразный цикл зависимости.
Можно сказать, что своеобразный цикл зависимости. Опять же, если мы проведем параллель с человеком, играющим в казино, то после крупного проигрыша, когда он проиграл все деньги, то он испытывает выраженное эмоциональное напряжение, угу, он или зачастую, наоборот, обессилен и ругает себя. Но он чаще всего ругает себя в том, что нужно было себя проконтролировать. То же самое, угу, шопоголики, как правило, ругают себя за то, что они купили слишком много.
Угу.
То есть нужно было купить одну-две вещи и на этом остановиться.
Чувство вины скорее, да, переживают?
Разные переживания, в том числе бывает и чувство вины, и выраженное, угу, чувство подавленности.
Угу.
Здесь переживаний очень большой спектр. Угу. Но, к сожалению, все эти переживания чаще всего приводят к тому, что потом от них опять хочется избавиться. А в случае шопоголизма идеальный вариант избавления от негативных эмоций, как вы прекрасно понимаете, угу, это очередные покупки.
Покупки, да.
И только вот этот цикл не осознается чаще всего.
Угу.
Человек не замечает, как он уходит от своих эмоций в тот же шопинг. Но если мы говорим про шопоголизм, здесь еще восполняются и некоторые другие потребности человека.
Угу.
Допустим, когда человек идет в дорогой магазин, то он может восполнять и потребность в уважении. Наверное, вы замечали, что, особенно это касается, кстати, России, что в дорогом магазине продавцы по-разному относятся к по-разному одетым клиентам.
Uh-huh.
То есть те клиенты, которые гипотетически могут потратить здесь больше денег, они получают почет и уважение. И понятно, что это искусственная совершенно игра, да? Это актерская игра. Но человеку может быть очень даже приятно, не получая должного уважения в обычной жизни, как он считает, он в виртуальном мире покупок приобретает много уважения, и даже когда он несет свои покупки в пакете,
угу,
в фирменном пакете, их много.
Самоуважение возрастает.
Самоуважение возрастает.
Угу.
Вот такие есть неспецифические еще факторы. На самом деле про это можно говорить очень много.
Угу.
И, к сожалению, повторюсь, статистика обращаемости, допустим, по шопоголизму пока невелика и не отражает объективное количество людей, страдающих, угу, этими проблемами. Потому что обращаться все-таки как-то неловко.
Угу.
Человек может думать, ну и куда я пойду? Окружающие подумают, что я не болен, а просто бешусь с жиру. Подумаешь, трачу много.
Говорите скорее про российскую действительность.
Про российскую действительность, угу, конечно, конечно. Потому что за рубежом достаточно хорошо проведена статистика по Германии, по некоторым землям, по Америке, и по обращаемости, и по психотерапевтическим подходам. У нас пока это является, назовем так в кавычках, немодной проблемой для, угу, обращения. На мой взгляд, сейчас все средства масс-медиа и в целом динамика общественная приводит к тому, что мы все больше и больше становимся обществом потребления.
Угу.
Подчеркиваем свой социальный статус. Машина должна быть моднее и моднее, модели более новые и более новые. И поэтому все больше и больше людей вовлекается в этот, ну, для меня все-таки как-то, наверное, можно сказать, патологический процесс.
Угу. И шопоголизм, он, как правило, один не сопровождает человека, есть что-то еще, другая зависимость. Как-то.
Чаще всего, да. И при нехимических зависимостях это достаточно частый этап, когда появляется одна зависимость, потом медовый месяц зависимости проходит и начинаются проблемы, и человек, угу, начинает больше на них фиксироваться, переключается на другую зависимость, и с другой зависимостью сперва вроде бы легче, но проходит короткое время. И вот опять те же грабли в действии. То же самое и с шопоголизмом. Скорее, наверное, расстраивают вот эти общественные тенденции, потому, угу, что, как видится, проблема возникает еще в том, что подрастающее поколение видит уже другие стандарты жизни. И, в принципе, стремится к тому, чтобы быть более и более внешне успешным, производить впечатление более успешного, угу, человека. И зачастую атрибутами успешности являются покупки. К сожалению, это так. С точки зрения психотерапевта меня это расстраивает.
Не секрет, что интернет уже стал огромной и почти обязательной частью нашей современной жизни. Это и источник информации, и форма развлечений, и форма общения. Для многих людей, к сожалению, интернет – это еще и своеобразная форма зависимости. Александр Николаевич, интернет-зависимость, компульсивная интернет-навигация – это уже реальность? Можно ли назвать это значимыми проблемами современности?
Конечно же. Это уже можно назвать значимой проблемой современности, потому что по разным данным от 1 до 5% активных интернет-пользователей страдают именно интернет-зависимостью. Угу. По России были исследования, правда, уже не совсем новые, это 2003-2004 год, которые говорят о том, что порядка 2% пользователей, активных пользователей сети интернет, являются интернет-зависимыми.
Угу.
Безусловно, проблема есть. Но так же, как и с любой другой зависимостью, часто присутствует недооценка этой проблемы самим человеком. Интернет ведь может дать очень многое. И, наверное, вы активно пользуетесь сетью интернет.
Безусловно.
Я активно пользуюсь, в том числе для работы. Поэтому нехимические зависимости очень прочно проникают в нашу жизнь.
Угу.
Но, повторюсь, для ряда людей интернет становится замещением реального общения. И на первых этапах очень эффективным суррогатом.
Угу.
Хотя проблема не столь однозначная на самом деле. Потому что вот могу привести такой пример. Опыт ученых, который производился в то время, когда интернета еще не было. Может быть, слушатели его знают, но для меня это было очень интересными сведениями. Это в группу помещали людей,
угу.
которые друг друга не видят в одной из групп. А в другой группе были люди, которые друг друга видят, то есть был визуальный контакт между ними. И первая группа находилась в полностью затемненном помещении. Все участники первой и второй группы знали, что после этой встречи они больше никогда не увидятся. И задача исследователей была оценить контакт. Так вот, контакт в группе, где участники не видели друг друга, был гораздо более теплым. Темы были гораздо более открытыми, и даже телесных контактов было намного больше.
Uh-huh.
Группа, которая собралась на один час и видела друг друга, на самом деле имела более формальное общение.
Uh-huh.
Поэтому интернет – большое пространство для, для проявления себя.
Интернет – такой своеобразный аналог вот этой затемненной комнаты.
Совершенно верно, совершенно верно. Это тот аналог затененной комнаты, в котором угу. человек может быть собой и не скрывать социальными масками себя. Или наоборот, человек может экспериментировать и, с какими-то новыми ролями, угу. с новыми никами в том числе, с новым общением, высказывать те вещи, которые, может быть, либо глубоко ему симпатичны и синтонны в душе, либо наоборот на 180 градусов отличаются от его мнения. И таким образом он может экспериментировать. И, безусловно, интернет-среда угу. может вовлекать человека. Как правило, как проверить, является человек интернет-зависимым или
да,
нет?
Где вот эта грань?
А где вот эта грань? На самом деле, самый простой вариант в интернете, опять же в интернете, доступен тест Кимберли-Янг на интернет-зависимость, заполнив который, можно посмотреть, посчитать результаты и сделать какие-то предварительные выводы. Скорее да или скорее нет. Второй момент. Если я замечаю, кстати, это для любой нехимической зависимости uh-huh. характерно, что трачу на интернет больше и больше времени, это уже начинает происходить в ущерб моему социальному, экономическому статусу, общение с моими близкими, у меня нарушается режим питания из-за этого,
uh-huh.
я где-то судорожно нахожусь в виртуальном пространстве и забываю покушать, забываю вовремя помыться, едет мой график. То есть достаточно много факторов для того, чтобы предположить, что у вас есть проблемы в этой сфере.
Uh-huh.
Рост толерантности, то есть больше и больше времени проводится в сети интернет. Появление раздражения в тот момент, когда меня отвлекают.
Uh-huh.
Вот такие общие факторы.
Понятно. Александр Николаевич, есть еще один такой феномен, который вот лично я очень часто наблюдаю в последнее время, да и сам отчасти таким являюсь, это повальное увлечение людей смартфонами. Вот еду в транспорте, в метро, например, и вижу, какое большое количество людей смотрит и пролистывает что-либо, не отрывая глаз от экранов своих гаджетов и девайсов. Что это? Это тоже своеобразная форма новой нехимической зависимости, может быть?
Я бы это, наверное, иногда это даже выделяют как отдельный вариант зависимости, увлечения гаджетами. На самом деле я бы рассматривал проблему более широко. Как раз исследовательница Кимберли Янг, которая очень активно занимается интернет-зависимостью, выделила признаки, предрасполагающие появлению интернет-зависимости. Часть из них – это более частая проверка своей почты, проверка, сейчас это можно уже сказать, проверка сообщений в социальных сетях и так далее. То есть нарастает, можно сказать, некоторая такая невротизация. Когда у меня появляется тревога, получена почта или нет, я за день проверяю почту 40 раз, хотя требуется, в принципе, для моей работы 2-3 раза проверить почту в день максимум и так далее. То есть увлечение гаджетами можно отнести к, ну, для меня оно ближе в сторону интернет-зависимости. Хотя, опять же, как используется гаджет? Может быть, я в нем играю. И, может быть, играю по сети. Поэтому для меня это скорее средство получения интернета ли, игры ли, чем отдельный вариант. Но можно сказать, что, конечно же, мы меняемся, и наше общество меняется. И если мы говорим про фильм «Матрица», то мы приближаемся семимильными шагами. Все чаще мы, я и говорю про себя отчасти, в какие-то моменты находимся в виртуальном мире. И этот виртуальный мир зачастую начинает заслонять мир реальный.
Хочется поговорить более подробно о психотерапии нехимических зависимостей. Чем может помочь психотерапия людям, страдающим различными формами нехимической зависимости? И в чем конкретно может состоять программа психотерапии в данном случае? Могли бы вы более подробно рассказать об этом?
Попытаюсь. На самом деле, как всегда, театр начинается с вешалки. То есть первым этапом психотерапии это является помощь человеку в осознании проблемы. Это очень характерно для нехимических зависимостей, как, кстати, и для любых других зависимостей. Да я не алкоголик вовсе. Ну, выпиваю литр, ну, пью 3-4 дня подряд. То же самое с нехимическими зависимостями. Ну и что, что я уже 2 раза брал академический отпуск? Ну и что, что я играю сутками напролет? Да нет, это все нормально. Вы знаете, я даже 1 раз заработал деньги, играя в компьютерные игры и выиграв в командном первенстве то-то, то-то, то-то. То есть работает очень много защитных механизмов, которые позволяют человеку до последнего отрицать свою проблему. Так вот, первый шаг в психотерапии начинается с того, что человек признает, что у него проблема есть.
Ну, наверное, этот шаг очень непросто сделать.
Безусловно, очень
первый,
непросто.
Важный.
И психотерапевт может в этом помочь. К сожалению, с нехимическими зависимостями достаточно часто людей приводят под конвоем. Мама, папа, бабушка, дедушка схватили бедного человека и привели на консультацию. Их переживания понять вполне можно. Они обеспокоены, то, что, допустим, их ребенок теряет очень и очень много времени. Только вот зачастую сам зависимый человек считает, что проблем у него нет. Это первый этап. Итак, начинается с того, что человек, если готов у себя признать наличие этой проблемы, то потом составляется рабочий контракт. То есть это те правила, по которым будет происходить терапия, права и обязанности сторон. И выстраивается план психотерапевтической работы. А контракт с зависимыми людьми, как правило, рекомендуется выстраивать очень и очень жестко, включая штрафы за пропущенные сессии, за нарушение режима. То есть, если человек опоздал на консультацию, то, как правило, как, ну, в принципе, в психотерапии это достаточно характерно, то его консультация на это же время, длительность его консультации на это же время уменьшается. Проблема с нехимическими зависимостями, повторюсь, связана с тем, что человек переносит ответственность на кого угодно. На маму, папу, бабушку, дедушку, жену. И точно так же в терапии он сперва пытается перенести эту ответственность на психотерапевта. И вот здесь задача психотерапевта
не брать эту ответственность.
Конечно, иначе он будет повторять те же игры, которые есть у зависимого человека в семье. И это будет не психотерапия, а, сложно сказать, наверное, это будет тогда можно назвать словом Санта-Барбара. Что-то происходит, шума много, крика много, а вот с результатами напряжен. А дальше психотерапия выстраивается уже из того, что составляется индивидуальный план психотерапии. Чаще всего встречи где-то раз в неделю. Причем наиболее эффективной оказывается по результатам исследований когнитивно-поведенческая психотерапия. Поэтому, как правило, человек между встречами четко выполняет домашние задания. То есть минут 5-10 в день он тратит на то, чтобы, допустим, отследить, как меняется его эмоциональное состояние, отследить мысли о том, что мне опять хочется залезть, проверить почту, мне хочется пообщаться, замечает перепады своего настроения, связанного с этим же. То есть сперва это образовательный компонент, работа с тягой, с влечением, да? Потом профилактика критических событий, да? То есть ситуации высокого риска, когда человеку проще всего сорваться, профилактика рецидивов и так далее. Работа, как правило, достаточно длительная. Редко это бывает меньше 10 сессий, потому что рекомендуемое время работы с зависимостями вообще не менее полугода. А вообще в идеале наблюдение и совместная работа с человеком должна длиться не менее года. Только тогда встречи, конечно же, уже более редкие. Это раз в месяц, может быть, а иногда и с большим интервалом. Итак, основной момент – удается сформировать такой рабочий альянс или нет?
От этого очень многое зависит.
Очень многое зависит. Потому что если рабочий альянс сформирован, то человек может спотыкаться, падать несколько раз и возвращаться. И вот здесь тоже, кстати, разделяют два важных понятия – срыв и рецидив. То, что касается любой зависимости, не химической тоже. Срыв – это единичный возврат, допустим, к игре. Но когда у человека стойко сохраняется мотивация на дальнейшую работу, на дальнейшее преодоление проблемы.
Такой человек возвращается в психотерапию?
Чаще всего, да. Рецидив – это уже возврат полностью к своей зависимости, как правило, с тем, что человек считает, что ему не нужно ничего менять.
И, как правило, психотерапия завершится может.
И, как правило, психотерапия завершится. То есть совместная психотерапевтическая работа, с одной стороны, да, она имеет свои сложности для человека. Сложности какие? Нужно в день выделить 10-15 минут времени. Если этого невозможно сделать, то шансы на избавление несколько тают.
По сути, нужно отнять время это у своей зависимости, быть может.
Не обязательно от зависимости. На самом деле это появление совершенно новых навыков для человека. Это я больше себя понимаю, я больше понимаю, что я думаю, в какой момент мои мысли меня провоцируют, какие эмоции у меня возникают. Потому что чаще всего зависимый человек воспринимает свои срывы как шел-шел, упал, очнулся гипс. Все происходит вроде бы на пустом месте, на фоне полного благополучия. Вот здесь, как это ни парадоксально, наша задача погрузить немножко человека в себя, но используя определенный последовательный подход, используя определенные техники, когда результативность процесса намного повышается при вот именно таком партнерском, партнерском подходе. Что еще нужно сказать о зависимостях вообще? У нас чаще всего сформирован такой прямолинейный и перпендикулярный подход к зависимостям. Если я бросил, допустим, играть, это на всю жизнь. Безусловно, это так. Это оптимальный результат, то, к чему нужно стремиться. Только вот такой настрой иногда приводит к тому, что сам человек, однажды споткнувшись, полностью обесценивает свой пройденный путь.
Максимума это не удалось достичь, да, соответственно?
Максимума не удалось достичь, соответственно, я думаю, что ничего-то у меня не получилось. Есть даже специальный термин, не буду его приводить, чтобы не ругаться профессиональным языком. Так вот, это понятие включает в себя следующий эффект. Человек думает, вот я сперва чуть-чуть поиграю, совсем капельку. Ничего плохого не будет. Ну, к примеру, если про игру, тоже может про интернет-общение, про киберсекс и многие другие вещи. А потом, когда это происходит, у него оценка меняется вроде бы на 180 градусов. Ну вот, я уже и поиграл. зачем мне теперь что-то делать? Ведь я уже теперь все равно сорвался. И на самом деле любая зависимость обладает очень мощным током, движением, потоком, которое пытается сместить человека опять в тот мир виртуальной реальности, в котором ему со временем становится тесно и неприятно. Но это движение очень сильное. И как раз психотерапевт помогает понять и научить человека видеть вот это встречное движение, вот этого мощного потока воды, который его уносит далеко не в светлое будущее.
Наверное, психотерапевт еще помогает клиенту не видеть каких-то максимальных целей, а скорее идти поэтапно маленькими шажочками.
Полностью с вами, Кирилл, согласен. Задача психотерапевта – выстроить последовательную тактику работы. Допустим, изучая английский язык, мало кто надеется, что я открыл букварь, и завтра я становлюсь носителем английского языка. Вот здесь ситуация в чем-то похожа. Должно быть адекватное ожидание. И психотерапевт помогает пациенту, клиенту, обратившемуся за помощью, и в этом. Задачи психотерапии могут быть разные. В некоторых случаях, когда сам зависимый человек не готов двигаться дальше, а такие случаи зачастую бывают, может быть необходима работа с семьей. Потому что грамотная позиция семьи без проявления созависимости может зачастую гораздо больше помочь человеку, чем та позиция, когда близкие снимают всю ответственность с него. Вылетел из института – ничего страшного, устроим тебя на хорошую работу. Вылетел с хорошей работы – ничего страшного. Ну, давай, наверное, отдохни немножко, а мы тебе еще и квартиру купим, чтобы ты жил отдельно. И так далее. Вот такой подход внутри семьи – он вроде бы должен в чем-то помогать, но, к сожалению, это далеко не так. Это только некоторые из аспектов, которые удалось осветить в данном вопросе.
Александр Николаевич, я благодарю вас за то, что вы согласились прийти, поучаствовать в записи нашего выпуска, ответить на наши вопросы. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, Кирилл, потому что вопросы были интересны и заставили самого меня подумать, что очень приятно.
Уважаемые зрители, спасибо вам большое за ваше внимание. Смотрите нас в интернете.
Всего доброго. Живите счастливо и получайте удовольствие от жизни. По возможности, не опасными методами.